моделирования. Поэтому, конечно, в современной статистике серьезные вызовы. Не хотят, например, предприятия говорить, сообщать о себе правду в наших анкетах. Тоже вызов, да. Как это сделать, как убедить, что это им выгодно, в конце концов.
То есть бытующий в обществе миф о том, что Росстат сама по себе организация, которая нужна только и исключительно для переписи населения, это не более чем миф.
Да нет, конечно. Это одна из работ, конечно, крупнейшая, да, конечно, важнейшая. Все-таки мы переписываем людей, это самые главные цифры. А все остальное тоже нужно. А вот как, вот, понимаете, мы инфляцию не посчитаем, каждую неделю считаем, в отличие от многих стран. И что будет, а, значит, как, скажем, наши финансовые власти будут управлять этим процессом экономики? Как мы, если не измерим размеры нашей экономики, не посчитаем валовой внутренний продукт или что-то еще? Поэтому у нас довольно богатая программа стат-работ, она похожа на программу стат-работ других стран, но, конечно, есть определенные нюансы. К чему-то мы относимся более внимательно, учитывая специфику нашей страны, нашего законодательства, к чему-то, может быть, недостаточно внимательно сегодня.
Владимир Евгеньевич, последний вопрос, который я успею сегодня задать. Росстат разработал проект методологических рекомендаций по расчету индекса стоимости жизни в отдельных городах России. Что это за проект?
Ну, такая мысль была у нас давно, мы его только сейчас смогли реализовать, мы посмотрели это у американских коллег. Значит, это не инфляция, инфляция – это измерение динамики, движения цены. А здесь мы попытались, вот посмотрели на территории, с точки зрения того, а где жизнь дороже, а где жизнь дешевле, одномоментно на всей территории. Так как мы цены регистрируем только в городах, вчера было 266, уже сегодня 271 город, мы посмотрели, а насколько именно на одинаковую корзинку товаров и услуг цены отличаются в среднем. В городе Москве, там, в городе Орле, именно среднероссийского уровня. Смысл состоит в этом. Дальше будем развиваться в крупных городах, надеемся, сделаем, например, по Москве, не только Москву в целом, а сделаем, выделим центр, так сказать, окраины, то есть постараемся сделать таким образом. Немногие страны это делают, американцы делают, мы тоже решили это сделать.
То есть это в этом году уже будет представлен?
Да, он же на сайте висит у нас, пожалуйста, методика открыта, критикуйте, предлагайте. То есть мы как раз и сделали таким образом, чтобы научное общество могло высказать фэ по этому поводу.
Предлагают у нас редко, все больше критикуют.
Да пусть критикуют, это тоже нормально. Это тоже нормально, конечно.
Александр Ильич, спасибо огромное, что вы нашли время, пришли к нам сегодня, ответили на наши вопросы. Напоминаю, что в гостях у русской службы сегодня был руководитель Росстата Александр Суринов. Я, Армин Гаспарян, с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Интервью. Голос России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны. Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Украинские правоохранители должны предоставить правовую оценку по фактам нарушения прав и свобод человека. 9 мая во Львове на ветеранов Великой Отечественной войны напала группа молодых людей. Они жгли красные флаги, срывали ордена с фронтовиков. Кроме того, российских дипломатов отобрали и растоптали венок, который генконсул России намеревался возложить на военном кладбище. Националисты также вступили в стычки с полицией, которой пришлось применять дубинки. Российские МИД требует найти и наказать виновных. Досудебное разбирательство по делу о жестоком обращении американки с усыновленным ребенком из России перенесено на 23 мая. Как сообщила Тартас, генеральный консул России в Сиэтле Юрий Герасин, пауза потребуется для того, чтобы решить, будет ли вообще начат суд или нет. Напомню, в октябре 2010-го в интернете появился телесюжет, кадры которого демонстрировали то, как Джессика Бигли, воспитывая непослушного сына, обливала его холодной водой и заставляла полоскать рот острым соусом. Позднее выяснилось, что этот мальчик из России, 7-летний Даниил Бухаров, усыновленный гражданами США в российском Магадане. Муаммар Каддафи не является целью воздушных ударов НАТО. Цель альянса в Ливии заключается в защите мирного населения. Для выполнения этой задачи наносятся авиаудары только по военным объектам. Такое разъяснение дал итальянский бригадный генерал Клаудио Габеллини на пресс-конференции в штаб-квартире Объединенного командования НАТО в Неаполе. Между тем, заявление представителей коалиции НАТО о следовании положениям резолюции Совета Безопасности по Ливии все больше вступает в конфликт с реальностью. Такое мнение высказал постоянный представитель России при Объединенных Нациях Виталий Чуркин. Он выступил на заседании Совета, где обсуждались вопросы защиты гражданских лиц в вооруженных конфликтах. Депутаты Европарламента критикуют планы Еврокомиссии по введению временного пограничного контроля внутри Шенгенской зоны. Дебаты по этому вопросу прошли накануне в Страсбурге. По словам депутата социал-демократа Мартина Шульца, эта идея является политическим шоу. Он заявил, что свобода передвижения – одно из главных достижений ЕС. Франция и Италия в конце апреля направили Еврокомиссии письмо с предложением ввести временные ограничения на пересечение границ. Причина – массовая неконтролируемая миграция из Северной Африки. В Тунисе арестованы более 600 участников беспорядков. Они начались еще 5 мая. Как сообщает Франс-Пресс, в списке правонарушений, за которые задерживали, кражи, поджоги, незаконное владение оружием, а также нарушение комендантского часа, объявили представители МВД Туниса. Антиправительственные выступления, переросшие массовые беспорядки, начались в Тунисе после того, как огласку получило заявление бывшего главы МВД страны Фахрата Раихи. Он сказал, что если назначенные на 24 июля выборы выиграют исламисты, в стране может произойти военный переворот. Соцгарантии полицейским рассмотрят сегодня в Государственной Думе. Планируется, что сотрудники правоохранительных органов со следующего года будут получать значительно большие, чем сейчас, денежные суммы. Так, зарплата лейтенанта полиции составит не менее 33 тысяч рублей в месяц, а с учетом дополнительных выплат – 45 тысяч. В проекте оговаривается, что при получении полицейским увечья пособие составит до 2 миллионов, а в случае гибели – до 3 миллионов рублей. В легендарном кинодворце на Лазурном берегу Средиземного моря сегодня открывается 64-й Каннский кинофестиваль. Будет показано 86 полнометражных картин. Российский кинематограф представлен на втором по значению конкурсе фестиваля под названием «Особый взгляд». Будет представлен фильм Бакура Бакурадзе «Охотник», а ленте Андрея Звягинцева «Елена» выпала честь быть показанной на церемонии закрытия этой программы. В главную программу российские фильмы не попали. В ней 20 картин, отобранных руководством фестиваля из почти 1500 фильмов. Среди них «Меланхолия» датского кинорежиссера Ларса фон Триера и фильм «Кожа, в которой я живу» испанца Педро Альмодовара и другие картины известных мастеров. Эти и другие новости всегда доступны на сайте ruvr.ru. Марина Толкачева, «Голос России».
«Голос России». Новости.
И о погоде в некоторых городах вещания «Голоса России». В Самарканде сегодня днем облачно, плюс 23, в Ташкенте плюс 26, в Берлине 27 градусов тепла, облачно, в Брюсселе без осадков плюс 20, в Амстердаме и в Санкт-Петербурге днем ясно, плюс 18, в Москве, по прогнозам синоптиков, сегодня тоже 18 градусов тепла, облачно и северо-восточный ветер.
«Голос России». Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Российские хоккеисты по-спортивному должны умирать на льду, чтобы добиться победы. Так главный тренер нашей сборной Вячеслав Быков прокомментировал предстоящий четвертьфинал чемпионата мира, в котором 12 мая россияне сыграют против канадцев. По словам Быкова, к таким играм слова надо находить задолго до начала первенства. Наставник рассказал, что готовиться к играм плей-офф хоккеисты начали еще до старта турнира в Словакии. Цитирую, преимущество системной подготовки в том, что независимо от того, как проходят предварительные игры, она дает основание для оптимизма и уверенности, что наша команда подойдет в полной готовности к играм на вылет. Цитирует Быкова сайт FHR. Четверти полуфинальные матчи даются за счет большой самоотверженности. Позади Москва и отступать некуда, добавил главный тренер. Сергей Михалев не вел переговоров с уфимским Салаватом Юлаевым о возможном возвращении на пост главного тренера. Контактов никаких не было, поэтому комментировать здесь нечего, приводит слова Михалева РИА Новости. Во вторник российские СМИ распространили информацию, что Михалев сменит на тренерском мостике Вячеслава Быкова, у которого закончился контракт по окончании сезона. Напомню, Михалев в 2008 году привел уфимцев к золотым медалям чемпионата России. В этом году Быков выиграл Салаватом Кубок Гагарина. На полуфинальный матч Кубка России между Спартаком и ЦСКА, который пройдет в Лужниках сегодня, по состоянию на вечер вторника продано 25 тысяч билетов, сообщает официальный сайт красно-белых. Цены на билеты варьируются от 400 до 9 тысяч рублей. Напомню, матч седьмого тура премьер-лиги между этими же соперниками собрал на большой спортивной арене 51 тысячу зрителей. Четвертый этап вел многодневки Джиро д'Италия, завершился в Ливорно. Итоги соревнований вторника не пошли в общий зачет гонки. Такое решение было принято в связи с гибелью в понедельник бельгийского гонщика команды «Леопард Трек» Волтера Вейланта. Как передает агентство Рейтер, этап начался с минуты молчания. Сам заезд проходил в невысоком темпе, а перед финишем спортсмены из остальных команд пропустили вперед велосипедистов «Леопард Трек». На этом о спорте пока все.
Голос России. Радио большой страны.
А сейчас о главных событиях подробнее. В студии Марина Толкачева. Президент России потребовал от военного ведомства до конца мая завершить размещение на предприятиях гособоронзаказа. Минобороны должно предоставить авансы в соответствии с планами на 2011 и 2012-2013 годы, заявил глава государства на совещании по развитию оборонно-промышленного комплекса. По оценке президента, с размещением гособоронзаказа сейчас работа идет очень плохо и медленно.
Гособоронзаказ был утвержден в декабре 2010 года. И в марте уже на коллегии я говорил о фактическом провале предыдущей госпрограммы вооружений. Хочу сегодня всех присутствующих услышать, почему это произошло. И от руководителей правительства, и от руководителей производств. Кто за это наказан и как. Доложите мне предложение, если они еще не реализованы. С должностями, с видами ответственности, вполне конкретно. Если такие предложения не докладываются, значит за это должны отвечать руководители отрасли, руководители правительства. Недопустимо, когда решения принимаются, причем на самом высоком уровне, деньги выделяются, продукция не поставлена. Вы понимаете, что во времена ОНЭ уже половина присутствующих здесь занималась бы активным физическим трудом на свежем воздухе. Надо отвечать за взятые на себя обязательства.
Глава государства напомнил, что во всем мире оборонное производство приносит прибыль, в нем используются самые современные технологии, привлекаются деньги. Террористическая группировка «Аль-Каида» причастна к революциям и антиправительственным выступлениям в арабских странах. К такому выводу пришла американская служба SITE, ведущая мониторинг исламистских интернет-ресурсов. Она заявляет о перехвате сообщений руководства «Аль-Каиды», в котором говорилось, что события на севере Африки и Ближнем Востоке – это результат джихада, начатого Усамой бен Ладеном. Российские эксперты скептически относятся к сообщениям о причастности «Аль-Каиды» к арабским революциям. Эту террористическую организацию составляют в основном религиозные фанатики. Однако события на так называемом «Большом Ближнем Востоке» вызваны политическими и социальными кризисами, а не разногласиями в вопросах веры, заявил «Голосу России» политолог Дмитрий Верхотуров.
Я, честно говоря, более-менее следил за событиями в арабском мире, не видел ни одного доказательства, которое бы ввело к «Аль-Каиде». Особенно какие-то глобальные действия. Скорее всего, просто на Аль-Каиду вешают очередную, скажем так, собаку в виде вот этих вот арабских революций. Те, кто придумал это ложное сообщение, они, конечно, сделали это в торопях, не продумали всех деталей.
В то же время эксперты напоминают, цель Аль-Каиды – свержение светских режимов на Ближнем и Среднем Востоке и создание великого исламского халифата. Организация появилась в 1988 году при поддержке Соединенных Штатов. Изначально она должна была воевать против сил СССР. СССР в Афганистане. Один из ее основателей, Усама бен Ладен, впоследствии стал террористом номер один. После вывода советских войск с территории страны группировка направила все свои силы против западного мира и его сторонников в арабских странах. Максимально громко группировка заявила о себе в 2001 году, когда взяла ответственность за теракт 11 сентября в Нью-Йорке. В последние годы Аль-Каида стала, по выражению политологов, слабеть. Несколько дней назад США заявили о ликвидации ее лидера Усамы бен Ладена. Именно в этой связи Аль-Каида действительно могла заговорить о своей причастности к арабским революциям. Группировке необходимо напомнить миру о себе, считает директор Института стратегического планирования политолог Александр Гусев.
Основной причиной подобного рода заявлений Аль-Каиды является то, что они хотят заявить о себе вот на фоне тех событий, которые происходили в связи с ликвидацией Усамы бен Ладена. Потому что роль и значение этой мировой организации террористической несколько падает, и оставшиеся лидеры после того, как эта организация фактически осталась обезглавленной, хотят лишний раз заявить о себе, о своей значимости.
Эксперты также отмечают, что смену власти в арабском мире изначально поддерживали Соединенные Штаты. Теперь же, когда ситуация вышла из-под контроля, проправительственная американская организация SAIP публикует информацию о том, что во всем якобы виновата Аль-Каида. Дело в том, что после смерти бен Ладена участилась критика операции по его ликвидации. Американцы, в свою очередь, пытаются доказать правомерность своих действий и указать на ту угрозу, которую Аль-Каида и ее лидер представляли для всего мира. Также им нужно остановить поток претензий со стороны мирового сообщества за происходящее в Ливии. Все это, по словам экспертов, заставляет рассматривать новую информационную бомбу, не иначе как дезинформацию. Найти и наказать виновных – этого требует российский МИД. В Москве считают, что инциденты во Львове в День Победы являются грубым попранием прав человека. Об этом говорится в комментарии представителя российского внешнеполитического ведомства Александра Лукашевича. Между тем, накануне стало известно, что львовский губернатор Михаил Цымбалюк подал в отставку. Руководитель принял решение под давлением националистов партии «Свобода». По информации «Голос России», представители этой организации ворвались в кабинет главы администрации и силой заставили отречься от должности. Сам Цымбалюк отметил, что не держится за кресло и не считает себя виновным. Ранее глава администрации в комментарии для прессы заявил, что все официальные мероприятия по случаю Дня Победы во Львове и Львовской области прошли спокойно. За несколько дней до Дня Победы административный суд запретил проведение во Львове массовых акций 9 мая во избежание возможных столкновений. Тем не менее, стычки все равно произошли. По факту выстрела и ранения представителя партии «Свобода» возбуждено уголовное дело. Виновник инцидента, житель Львова, был задержан в понедельник. Напомню, во время празднования Дня Победы на Холме Славы во Львове украинские националисты вырвали у делегации российского диппредставительства венок, который дипломаты собирались возложить к могилам воинов-освободителей. В Российской Госдуме считают эти выходки надругательством над символами победы, говорит глава Комитета Госдумы по делам СНГ Алексей Островский.
К сожалению, Украина не единственное государство, где можно встретить подобные проявления неонацизма и фашизма. Вместе с тем, я убежден, что данные проявления являются прямым противоречием той государственной политики, которую проводит официальный Киев. И я считаю, что руководство Украины, правоохранительная система, судебные власти имеют все рычаги в рамках закона для того, чтобы подставить этих взорвавшихся подонков на место.
Виновные в том, что произошло вчера во Львове, должны понести уголовную ответственность, считает заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Татьяна Москалькова.
Крайне важно, чтобы власти Украины четко отреагировали на эти возмутительные события, когда играют на самых святых чувствах, на чувствах патриотизма, на чувствах исторической памяти. Важно, чтобы была дана не только политическая оценка, но и виновные были привлечены к уголовной ответственности.
По мнению депутата, понести наказание должны организаторы и участники беспорядков, а также власти, допустившие возможность унижения ветеранов и хулиганские действия в отношении российских дипломатов. Вопрос об отставке губернатора Михаила Цимбалюка будет рассмотрен президентом Украины Виктором Януковичем. Цимбалюк возглавляет областную администрацию всего полгода. Правительство Грузии может рассмотреть инициативу министра иностранных дел страны о переносе празднования Дня Победы над фашизмом с 9 мая на 8 мая. В окружении министра объясняет, что инициатива переноса празднования, цитирую, «основывается на исторических фактах, и все европейские страны День Победы над фашизмом отмечают именно 8 мая». Предложение министра комментирует Михаил Шейкман в программе «Акценты».
Акценты. Здравствуйте, у микрофона Михаил Шейнкман. Сегодня в программе. Не этот День Победы. Официально Тбилиси решил отмечать День Победы 8 мая.
Акценты.
Грузия, возможно, в последний раз официально отметила праздник Победы 9 мая. Глава МИДа Вашадзе лично продемонстрировал, как и когда это будет потом. К памятнику неизвестному солдату он со всем своим дипломатическим корпусом пришел на день раньше. Публично объяснил, почему. Он заявил, что именно 8 мая все человечество отмечает победу над фашизмом, а 9 мая праздновался только в СССР. Именно поэтому МИД при поддержке ряда неправительственных организаций выступил с инициативой подверстать торжество под европейский календарь. И судя по тому, как в нынешней Грузии стряпаются подобные дела, Вашадзе, скорее всего, своего добьется. Пока у них не получается переписать историю, они решили хотя бы сделать это с календарем. И, видимо, напрасно оппозиционный лидер Нино Бурджанадзе уже 9 мая у того же памятника пыталась образумить режим исторической правдой. Те, кто знает историю, знают и то, что Германия подписала акт о капитуляции в 22:43 по местному времени 8 мая. В то время не только в Москве, но и в Тбилиси было уже 9 число, разъяснила Бурджанадзе. Хотя сама и призналась, что власть просто постыдно спекулирует датами в связи с этим праздником. Очевидно, что не просто, а целенаправленно, последовательно и методично. И на самом деле, какой резон указывать им на историческое время, если здесь оно, по сути, остановилось? Выглядит так, что Саакашвили хочет еще и таким образом показать, что он Европа. Вроде бы ничего плохого, но все это совсем не так безобидно. Это не только передел даты, это передел ментальности. Из Грузии выбивает основу, на которой она держалась десятилетиями, причем делают это в том числе и в буквальном смысле. Вспомним мемориал славы, взорванный в Кутаиси, чтобы освободить место под новое здание парламента. Ведь это и была зачистка великой славы ради примитивной власти. Из этой серии и усиленное навязывание Грузии изучения английского языка. По большому счету, в этом тоже нет ничего плохого, но почему-то кажется, что в следующий раз Саакашвили будет поздравлять страну не только 8 мая, но и на английском. Не все поймут, но ведь его и так уже мало кто понимает. И, наверное, никто не удивится, если вскоре он Рождество Христово повелит торжественно отмечать по католическому календарю, чтобы уж все как в лучших западных столицах. Вот только тогда надо и красные дни перекрасить в синий цвет, под флаг Евросоюза. Хотя какая разница, как будет выглядеть праздник, если все существование республики – это сплошные черные будни. Что же касается 9 мая, то это день Грузии навсегда. Слишком много она отдала, чтобы он наступил. И чтобы добиться своего власти, мало переписать календарь. Им надо исключить из него эту дату, как они уже исключили страну из нормальной жизни. Тему продолжит спикер Ассамблеи народов Грузии Малхаз Гулашвили.
Здравствуйте, Малхаз.
Приветствую, Михаил.
С Днем Победы вас.
С праздником вас, Днем Победы. Великой Победы, которой наши предки совместно добились вот такой тяжелой войне, и к которым очень много крови мы пролили и создали ту великую историю, которую, к сожалению, сегодня стараемся его уничтожить.
Министр иностранных дел Грузии Вашадзе предложил отмечать День Победы не 9 мая, а 8, как это делают в Европе. Скажите, пожалуйста, это приживется в Грузии?
Ну, как Грузия почти уже все пережили. Пережили даже, когда Святой Божьей Матери ругали, и всех людей, которые сказал буквально 2-3 слова, всех фашистам обзвали и отправили в тюрьме, и нас выгнали из страны. Так что, наверное, это тоже переживется. Дело в том, что пиар, который ведет сегодняшние власти, они очень грамотно ведут в кавычках, потому что они придумывают всякие вещи, чтобы вывести из состояния народ, чтобы народ больше не реагировал. Вы понимаете, да, сейчас идет какая ситуация, что 8 мая был в Европе это время, когда капитуляцию подписали. А в Грузии и в бывшем Советском Союзе был уже 9 мая. Ну, естественно, Сталин не мог провести ночью, потому что там в Европе сразу заключили этот парад. И они провели 9 утром. И сейчас они как будто оспаривают, что Европа празднует на победу фашизмом. А кто победил, интересно, в войне с фашизмом? Советский Союз лично победил и победу одержал. И все это признавали. И даже Америка, даже Англия, даже все страны признавали. А почему сейчас надо праздновать, что как будто эту войну победил только Европа и Советский Союз, что страны и народы, которые тогда составляли в Совете Союза Социалистических Республик, как будто не участвовали. Ну, это кому-то, естественно, выгодно, и я все-таки могу обвинить всех либерастов, которые проводят новую идеологию. Эта идеология, в принципе, Грузия хорошо чувствует его плоды.
Это был спикер Ассамблеи народов Грузии Малхаз Гулашвили. Кстати, раздражение грузинского МИДа вызвало поздравление Дмитрия Медведева с Днем Победы, адресованное грузинскому народу. Как заявили в официальном Тбилиси, по протоколу его следовало направить руководству страны. Но, во-первых, у нас нет дипломатических контактов. Значит, во-вторых, именно поэтому даже президент России с народом уважаемой им страны исключительно по-человечески, а не по протоколу. И такого отношения заслуживают здесь люди, но не власть. Но Вашадзе назвал это клоунадой. Все естественно. Очевидно, когда Саакашвили пробует всунуть голову в пасть дельфина, это не клоунада, а государственная политика. Такой трюк он попытался проделать на открытии дельфинария. И многие в этой стране, наверное, пожалели, что на месте дельфина не оказался голодный лев. Хотя, с другой стороны, как показывают события, голова Саакашвили не очень нужна, чтобы сохранить то, что все еще крепко покоится в президентском кресле. Это был Михаил Шейнкман. До свидания.
Акценты. Голос России. Новости Локал. Европа.
Немецкое правительство намерено инвестировать несколько миллиардов евро в производство электромобилей. Также для поддержки этого сектора производства власти предлагают освободить владельцев таких машин от уплаты транспортного налога на 10 лет. Такие меры предприняты для того, чтобы повысить интерес немцев к электромобилям и увеличить количество их продаж. Продажа электромобилей, которые работают на альтернативном виде энергии, начнется в 2013 году. Правительство ожидает, что уже к 2020 году владельцами электрокаров станут более 1 000 000 водителей Германии. Во Франции несколько гостиниц стали дворцами. Впервые такого статуса удостоены 8 лучших 5-звездочных гостиниц. Победителями, по мнению властей, стали наиболее фешенебельные. Лучших из лучших выбирали в 2 этапа. Во-первых, учитывалось количество комнат, качество работы персонала, наличие удобств и другие компоненты. А затем строгое жюри принимало решение. Заявки на участие в конкурсе подали 15 французских гостиниц. Победители получили статус дворцов сроком на 5 лет. Сегодня во Франции для посетителей открыто около 130 5-звездочных гостиниц. Ожидается, что вскоре их количество возрастет до 200, а число гостиниц-дворцов достигнет 20. В Дании состоится ежегодная ярмарка «Железного века» в конце мая. Организаторы представят театрализованное шоу в датском Оденсе. Всех гостей исторической деревни будут встречать торговцы и ремесленники в костюмах. Посетители, среди прочего, увидят, как делают оружие, украшения ручной работы и изделия из кожи. При этом многие товары можно будет купить. Также туристы смогут принять участие в играх, воинских состязаниях и продегустировать блюда и напитки Железного века. И самое главное, вход на ярмарку бесплатный. Кошка, которая мурлычет громче всех в мире, живет в Великобритании. За это достижение она была занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Рекордсменка мурлычет с громкостью почти 70 дБ. Сотрудники аттестационной комиссии отметили, что мурлыканье смоки по громкости можно сравнить с шумом пылесоса. Хозяйка рекордсменки заявила, что гордится своей кошечкой и даже не подозревала, что она на такое способна. Теперь в Великобритании проживают 2 кошки-рекордсменки. Ранее был установлен возрастной рекорд. Самой старой кошке в мире 39 лет, и она также проживает в этой стране. Это были новости Европы. Марьяна Жерельева, Голос России.
Новости Локал. Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает Голос России. Радио большой страны. Блогосфера.
9 мая 1945 года навсегда вошло в мировую историю как День Победы над фашистской Германией. Тысячи, да нет, миллионы людей самых разных национальностей праздновали и продолжают праздновать это событие. Во многих странах по всему миру прошли торжественные мероприятия и чествования ветеранов. Российские блогеры следят за этой темой и ведут собственное обсуждение. Столичный бюджет оформления праздника составил почти 110 миллионов рублей. На улицах было вывешено более 1000 плакатов и флагов, отремонтировано дорожное покрытие по маршруту следования боевой техники. Ветеранам был предоставлен бесплатный проезд на общественном транспорте и праздничные обеды. Но время неумолимо. В этом году порадоваться празднику смогло вдвое меньше фронтовиков. Только в Москве по подсчетам умерли более 20 тысяч участников войны. Читаем у Дутрут.
Мы так привыкли, что даже не задумываемся, когда мы говорим о ветеранах. 9 мая, парад, ветераны. А между тем, их ведь остается все меньше и меньше. И сегодня, как никогда, пожалуй, прежде, наш долг не только не забывать о них, но и заботиться на протяжении всего года.
Эту мысль поддерживают очень многие в благосфере. Интернет-общественность указывает на то, что необходимы программы социальной поддержки для ветеранов. Например, те же обеды должны быть не единоразовыми, а регулярными. Да и прочая социальная помощь должна быть куда как более насыщенной, чем сейчас. И не только в столице, но и в регионах, где жизнь и без того сложнее. В своем послепраздничном уже обсуждении блогеры обращают внимание на то, как День Победы отмечали и в других странах мира. Вот что пишет Ноклок.
Конечно, интересно, как в Германии относятся к этому празднику. Не может не радовать, сами немцы с уважением смотрят на ветеранов, и что еще меня приятно поразило, немецкая молодежь со стыдом вспоминает некоторые исторические страницы своей страны.
Корить немцев сегодня, как пишут блогеры, не стоит. Среди них также немало было сторонников сопротивления гитлеровскому режиму. Но и забывать о прошлом не стоит, ведь без осознания ошибок прошлого вряд ли построишь спокойное сегодня. А вот что написал RedPet3000.
Восхитило то, как День Победы отмечали в Израиле. Там очень уважительно и бережно относятся к ветеранам. И что особенно трогательно, песни военных лет исполняли на самых разных языках. И все рядом, дружно сообща.
А так и должно быть, пишут блогеры. Ведь победа-то общая, одна на всех. И как ничто другое, она объединяет народы разных стран мира. Однако, к сожалению, отмечают блогеры, не обошлось и без неприятных и даже, как пишут некоторые, постыдных моментов в этот день. Речь идет о выходке украинских националистов во Львове. У российских дипломатов по дороге на холм славы во Львове отобрали и растоптали венок, который генконсул России Олег Астахов хотел возложить на военное кладбище. Кроме того, ветераны и представители общественных организаций жаловались, что с них срывали георгиевские ленты. Все это вызвало волну общественного возмущения и не только среди русских, но и украинских интернет-пользователей. Читаем у Дастика.
Им даже не понять, их куцами умишками, какой ценой далась эта победа над фашизмом, и что этот день действительно со слезами на глазах. Им не прочувствовать всей боли, горя, ужаса того времени. Под лозунгом «Все для фронта, все для победы» действительно все и жизни в том числе свои отдавали.
Мнение большинства благосферы как нельзя лучше отражает комментарий от Зорика.
Разве наши отцы и матери для этого кровь проливали, чтобы эта нечисть и голову поднимала и оскорбляла святую память павших за родину? Произошедшее во Львове недопустимо, и лидеры должны быть выявлены, а самое главное, наказаны. Очень хотелось бы, чтобы такое никогда не повторялось в будущем.
А для этого, как пишут в благосфере, необходимо патриотическое воспитание среди молодежи. Необходимо правильное изучение истории без политических перекосов и прикрас. Ведь фашизм – это мировое зло, и победа, давшаяся столь тяжелой ценой, не должна превратиться просто в праздник с выходными, а всегда должна оставаться значимой и весомой для всех поколений, для всех народов. Обсуждайте в благосфере, слушайте в эфире. Наталья Королева, «Голос России».
Блогосфера.
Старейшая в России книжная серия. Ее тираж превышает 100 миллионов экземпляров, а ее герои бесценны.
«Голос России» и издательство «Молодая гвардия» представляют. «Жизнь замечательных людей». Радиоверсия.
Каждую неделю слушайте увлекательный рассказ о судьбах великих людей, которые оставили след в истории. О каждом новом герое рассказывает автор биографии.
«Жизнь замечательных людей». Как на ладони. «Голос России». Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте.
Найти и наказать виновных в беспорядках во Львове 9 мая требует российский МИД. Об этом говорится в комментарии представителя внешнеполитического ведомства Александра Лукашевича. В День Победы на ветеранов Великой Отечественной войны напала группа молодых людей. Кроме того, у российских дипломатов отобрали и растоптали венок, который генконсул России намеревался возложить на военном кладбище. И сегодня Госдума планирует принять заявление, в котором говорится об опасности возрождения фашизма. Также в нем содержится призыв к украинским властям привлечь к ответственности зачинщиков беспорядков во Львове. Муаммар Каддафи не является целью воздушных ударов НАТО. Цель альянса в Ливии заключается в защите мирного населения. Для выполнения этой задачи наносятся авиаудары только по военным объектам. Такое разъяснение дал итальянский бригадный генерал Клаудио Габеллини на пресс-конференции в штаб-квартире Объединенного командования НАТО в Неаполе. А из Вашингтона пришла информация, что первая партия невоенной помощи США ливийской оппозиции доставлена в портовый город Бенгази, где базируется переходный национальный совет. Борьба с терроризмом и расширение двустороннего товарооборота станут центральными темами визита в Россию президента Пакистана Асифа Зардари. Он прибывает в Москву сегодня. Зардари встретится с российским лидером Дмитрием Медведевым. Основное внимание к проблемам мирного урегулирования в Афганистане и обстановке в регионе в целом. Расширение тематики переговоров США и России по созданию Европро укрепят отношения двух стран. Такое мнение высказала заместитель американского госсекретаря Эллен Тошер. США надеются на понимание России того, что система ПРО не направлена на подрыв ее стратегической обороноспособности, отметила дипломат. 21 место заняла Москва в рейтинге лучших городов мира. Его представила консалтинговая компания «Книгт Франк». В конкурсе участвовали 40 городов, как и в прошлом году. В четверку победителей вошли помимо Нью-Йорка, Лондон, Париж и Токио.
Голос России. РУВР.ру.
Что приготовил нам сегодняшний день? Узнаем вместе. Линия времени. Вперед в прошлое.
Сегодня 11 мая 2011 года. Часы на нашей руке расплавились. Время поднимать бокалы за короля. Короля сюрреализма. В этот день, в 1904 году, на свет появился непревзойденный мастер подсознания и кисти Сальвадор Дали. Все знают его картины «Искушение святого Антония», «Постоянство памяти», «Тайная вечеря». Но мало кто знает, что Дали работал и в рекламе. В 1961 году изобретатель конфеты «Чупа-чупс» Энрике Бернат обратился к Сальвадору с просьбой нарисовать что-нибудь запоминающееся. Гениальный художник думал недолго, набросал ромашку «Чупа-чупс». Сейчас ее знают все как логотип карамели. Отличием нового логотипа было его местоположение. Он находился не сбоку, а сверху конфеты. Дали – личность легендарная, так же, как и наш следующий герой. В этот день, в 1720 году, родился немецкий барон, имя которого стало нарицательным, как Вастуна и Враля. Речь идет о бароне Карле Фридрихе Мюнхгаузене. Ряд лет он прослужил в русской армии. Уйдя в отставку, он вернулся на родину и прославился как рассказчик необыкновенных историй, и даже издал книгу «Руководство для весельчаков» со своими историями. Нарицательным имя барона стало после анонимного издания в Англии немецким писателем Рудольфом Распе рассказов о бароне Мюнхгаузене. Жаль, что барон не носил камзола, а от нашего следующего героя. В этот день, в 1932 году, родился знаменитый итальянец Валентино. В 1959 году Валентино вернулся в Италию из Парижа и вскоре открыл дом мод на шикарной улице Виа Кондотти. Это было нечто большее, чем ателье. Вся улица стала похожа на то, что Валентино видел в Париже, откуда к нему на первый показ прилетели манекенщицы. Валентино стал известным благодаря своим красным платьям, яркий оттенок которых получил название «Красный Валентино». Самое время поговорить о красотках. В этот день, в 1978 году, родилась французская топ-модель Летиция Каста. В 15 лет она получила приглашение от модельного агентства и вскоре стала фотомоделью в журнале «Эль». В 18 лет она уже ведущая модель агентства «Victoria's Secret». Она снялась в рекламных роликах. Ее фотографии появлялись на обложках модных журналов. В 1999 году ее ждал большой экран. Она впервые снялась в фильме «Астерикс и Обеликс против Цезаря». В 2000 же году собрание мэров города Франции она была избрана прототипом национального символа – Марианны. Это была «Линия времени». С ней вас познакомил Филипп Бочков.
Готовимся к новому путешествию сквозь эпохи. «Линия времени». «Линия времени». Вперед в прошлое. Россия – самое крупное государство в мире. Но оно имеет границы. Русский мир безграничен. Поговорим о нем в программе «Русский мир».
Каждую неделю ведущая Любовь Курьянова и ее гости вступают в живой диалог о русском языке. Говорят о русских традициях, культуре, о русскоязычных иностранцах и о наших соотечественниках за рубежом.
«Русский мир» – программа для тех, кто интересуется Россией настоящего и верит в ее будущее.
Совместный проект радиостанции «Голос России» и студии «Роскосмос». Космическая среда.
В эфире программа «Космическая среда». У микрофона Мария Кулаковская. Здравствуйте. И сегодня рядом со мной в нашей студии летчик-космонавт, герой России Михаил Корниенко. Кстати, звание это Михаил Борисович получил совсем недавно, поэтому здравствуйте, Михаил Борисович.
Здравствуйте.
Ну и разрешите сразу вас поздравить с получением высокого звания Героя России. Наверное, особенно приятно и почетно получить звание и Героя России, и летчика-космонавта в такой день, 12 апреля, да еще в юбилейный год в Кремле.
Безусловно. Конечно, это в первую очередь почетно, ну и, конечно, приятно. 12 апреля – это мой любимый праздник, и такая награда в этот праздник – это, безусловно, как говорят, знаковое событие в моей жизни.
Говорят, что на этом приеме было столько народу, что даже космонавтам негде было сесть. Огромное количество было гостей у президента.
Ну, в Георгиевском зале, да, там он весь был заполнен, но, тем не менее, для космонавта все-таки место нашлось. Каждое место было с табличкой, и мы там не запутались.
Ну, а как проходила встреча вообще? Какое впечатление у вас осталось?
Самое благоприятное, настолько торжественно. Я первый раз был в Георгиевском зале, очень красиво, и все прошло строго по протоколу, никаких сбоев, все. Очень много народу было награждено, как космонавтов, так и людей, которые непосредственно космос делают. Это и ученые, это и инженера, и конструктора. Нас наградили звездами троих, кто недавно спустился. Это Олег Скрипочка, Саша Скворцов и я. Все было на высшем уровне.
А лично пообщаться с президентом не удалось?
Конечно, удалось. После награждения такой легкий фуршет там разносит шампанское. И имел возможность с президентом чокнуться. Он еще раз меня поздравил. Поговорили немножко о космосе, как космонавты экзамены сдают, сколько экзаменов.
Его интересовало
там
это, да?
Да, он так заинтересованно отнесся к этой теме.
Какие-то актуальные проблемы, может быть, острые, понимали во время беседы, нет? Или просто?
Нет, ну там...
Поскольку торжество не затратили.
Торжественная встреча, так, легкий разговор, кое-что зацепили, но, конечно, это не заседание комиссии какой-то. В первую очередь, это большой хороший праздник был. Не только для меня, а для всего отряда космонавтов. Он сейчас объединен, и, как вы знаете, он, наверное,
да, сделал
международный день космонавтики уже. Угу. То есть достижения нашей страны, СССР, России, они признаны всем миром. Уже никаких инсинуаций по поводу полета Юрия Алексеевича быть не может. И, конечно, это огромное достижение, потому что, если немножко в историю вглубь посмотреть, как вы помните, в Пенамюнде, когда Германия капитулировала, Вернер фон Браун сбежал к американцам. И американцы захватили фактически всю документацию и все, что было в Пенамюнде.
Ну, чертежи были у нас тоже.
У нас их было... Кот наплакал. У нас одна ракета была полуразломанная, а американцы транспорт вывезли совсем и с чертежами.
Нам так, иначе все равно они нам не понадобились.
Королеву достались крохи. И несмотря на то, что полуразрушенная страна после войны, ничего у нас не было. И американцы получили все то, что немцы наработали, и мы все равно в космосе первыми стали. Это фантастика на самом деле. То есть мы и первый спутник запустили, как американцы не упирались, это наше достижение. Мы и первого человека в космос запустили. Это говорит в первую очередь об огромном потенциале, в первую очередь человеческом потенциале.
Вообще, конечно, этот год для представителей вашей профессии особый, и огромное количество мероприятий проводится по всему миру. Я знаю, что буквально недавно вы вернулись из Ирландии, причем вы были всего лишь третьим человеком, побывавшим в космосе и посетившим эту страну. Вот расскажите о своих впечатлениях и по какому поводу вас туда пригласили.
В рамках 50-летия празднования меня пригласили в университет в технический в Ирландии. Ну, конечно, одним университетом дело не кончилось, вплоть до детских садов.
То есть вас пригласили просто выступить перед студентами?
И в школах был, и в детском саду был. Но основное это технический университет, где собралось очень много народа. И у всех была очень живая заинтересованность, очень много вопросов задавали. То есть часа два меня не отпускали, наверное.
А что интересует зарубежных?
Все вопросы буквально.
Ну, допустим, вам задавали вопросы по поводу вот этой битвы за космос?
Да, какие-то вопросы задавали. Что мог, рассказал.
Просто интересно, как они воспринимают достижения России в космосе. Они бесспорные для них?
Для них, да. Да. Ну, сейчас я уже думаю, бесспорные. Во всяком случае, для большинства. Ну, конечно, кто-то где-то что-то не знает, но вот насколько было в моих силах, я и рассказал, и постарался и в школах, и в университете, вот в этом, в котором я был, донести, что Россия была первой в космосе. Хотя, в общем-то, они знают. Я просто, наверное, укрепил немножко эти позиции. Там не только студенты были, там преподаватели были, там ученые были.
Ирландия настолько маленькая страна, она вообще участвует вот в Европейском космическом агентстве. Что-то она делает для космоса?
Нет, они выпускают электронику такого хай-класса. Угу. Видимо, что-то идет и на космос, но в космических программах ЕКА они, по-моему, не участвуют. Просто, как они мне рассказывали, что я внес даже небольшой дипломатический вклад в эту всю историю, потому что с нашими разведчиками, которых недавно
депортировали,
и в посольстве в Ирландии, там они визы, что ли, получали. Ну, какая-то...
То есть они... вы находились в одно и то же время, да?
Нет, они были до меня там. Угу. И ирландцы по этому поводу, значит, выслали несколько наших дипломатов. То есть определенная напряженность возникла между странами. И вот они мне говорят, ты приехал, и вот эта напряженность, она спала, конечно. Я не ожидал, что я еще дипломатические функции буду выполнять. То есть как нормализовались вот эти отношения.
Бывает не только народная дипломатия,
да,
но и космическая.
Да, но и космическая еще бывает.
Михаил Борисович, все-таки поподробнее, пожалуйста, расскажите, о чем шла речь на встрече с западными студентами.
У меня была небольшая презентация с собой о нашем полете, и потом просто общались, включая вопрос-ответ. Разные абсолютно вопросы. Самые распространенные, видели ли вы инопланетян там?
Ну, что вы ответили?
Это такой самый распространенный вопрос. Нет, инопланетян не видел, о чем сильно жалею, я бы очень хотел увидеть, но вот не повезло. А потом я убежден, что инопланетянам там, где мы летаем, им делать нечего на этой орбите, если они преодолели 10 парсек до Земли. Ну, что им там болтать? Вот на той орбите, где мы. Им Земля интересна. Ну, тем не менее, если я их не видел, это не значит, что их нет. Это мое убеждение. Вот. А дальше вопросы шли и о полете, и о подготовке, и о послеполетной реабилитации, и о семье. Много вопросов, всего не упомнишь и не скажешь сейчас.
Ну, вот расскажите нам о своей семье. Я знаю, что ваш отец служил в группе поиска первых космонавтов в вертолетном отряде и встречал, например, Германа Титова и Валентину Терешкову. Вот это повлияло на выбор вашей профессии?
Ну, безусловно. Как раз мы в то время жили в Южноуральске. И когда отец прилетал с поиска, он привозил куски парашюта. Потому что они разовые парашюты вот эти были. Они сейчас разовые, собственно.
Да, они до сих пор у вас хранятся?
И вот этот оранжевый клочок, он у меня до сих пор хранится и как талисман. Это было для меня нечто запредельное. Парашют из космоса. Понимаете, он...
А второй раз в космос его не брали с собой, как талисман?
Я брал с собой в космос. У меня талисман, небольшой оплавленный кусочек от вертолета отца, когда он погиб с экипажем.
Он
вот
погиб?
Это мой... Да, они сгорели в 65-м году. Не могли приземлиться, потому что под ними был поселок. Вот, наверное, песня, которая «Пьеха, иди-то поет», да, а город подумал, что они идут. Это про них, но они были на вертолете. Вот когда они за поселок перетянули, уже времени не оставалось, вертолет взорвался просто. Но он взорвался в чистом поле, они спасли очень много жизней. Конечно, это все не могло не повлиять на мою дальнейшую судьбу, на решение. Так вот и пронес его с детских лет.
Оказывается, вы герой и сын героя. Михаил Борисович, а вот говорят, что с вашей легкой руки в Южной Осетии собираются строить центр для космонавтов. Подготовительный или реабилитационный? И чем вам так понравился Кавказ? Подходящий климат?
Когда мы ехали в Осетию на машине, там очень красивые места, и мне, конечно, рассказывали, ну, горы там, какие источники есть. Проезжали, я чувствую запах сероводорода, то есть там мацистинские воды, сероводородные источники. В принципе, это то, что нужно для опорно-двигательного аппарата. Это основная проблема, пусть приземление для космонавтов. Я в машине сказал такую идею: ребята, неплохо было бы вас тут поставить домик, да, и в горах. Промышленности у них нету в том районе. Воздух чистейший, горный, высокогорье, 1200, по-моему, метров, сероводородный источник. Это как раз легкая гипоксия, это то, что нужно для поднятия иммунитета и для хорошего самочувствия.
Интересно.
Плюс источники. И я им такую мысль сказал, она им понравилась. Ну, а дальше уже, наверное, дело техники. Может быть, они обратятся в Роскосмос с этой идеей. Но высказывание такое было.
А сейчас где отдыхают космонавты после полета?
А кто где?
То есть такого центра нету по реабилитации?
Нет, специального реабилитационного центра, специализированного, нет. То есть выбирается какой-то санаторий из списка предложенного. И едем туда, в этот санаторий, там отдыхаем.
Все вместе или каждый?
Может быть, это Кисловодск, там дача космонавта есть. Может быть, это Южное Взморье в Адлере.
Будем надеяться, что создадут теперь такой центр действительно реабилитации, который будет...
Ну, может быть, это не такая уж плохая идея, потому что это поможет и осетинам как-то подняться немножко. Им сейчас трудно очень приходится. Ну, наверное, это и как реабилитационный центр будет полезно.
Личного характера, Михаил Борисович, у меня к вам еще один вопрос. Вы в космосе отмечали свое 50-летие, и, по вашему признанию, это был лучший день рождения в вашей жизни, который совпал, кстати, с днем рождения японского астронавта Саити Нагучи, который тоже находился в тот момент на МКС.
Мы 2 числа стартовали, 2 апреля, да, 15 у меня день рождения. Как раз вот дня за три до 15 к нам пришел шаттл первый, американский, и народу на станции было 13 человек. У меня еще и не совсем адаптация прошла, то есть голова побаливала так немножко. Но, тем не менее, я встал, и меня сразу стали поздравлять. Когда пришел в российский сегмент туда к нам, я одно время...
Вы говорите, пришел, прилетел.
Прилетел, да, ну я по-земному так. Поскольку кают у нас две только там, я 2 недели или 3, пока мне кают не привезли американцы, я ночевал в японском сегменте.
Вот это интересно, вот этого я не знала, что значит каюту привезли американцы.
Они на шаттле привезли, вот этот шаттл как раз, который приехал к нам. Пардон, я говорю, приехал.
Ну, да.
Вот, они мне привезли каюту. Под
то
нее...
есть это разборные какие-то?
Да, это такой размер, наверное. Это отсек, да, размером с 2 телефонные будки.
Такой маленький. Здесь объем.
А там больше не надо, зачем? Какой смысл-то? И под него в американском модуле NOT 2, там как раз место было, ниша такая. Вот туда эта каюта вставляется. Там вентиляция, там компьютер стоит, там спальный мешок, ну и так далее.
А иллюминатор?
Личные вещи нет, иллюминатора нету. Иллюминаторы только в российском сегменте у нас, в СМе, в каютах. Вот, ну, это мы немножко отвлеклись.
Отвлеклись на интересную тему.
Интересную тему, да. Вот, без каюты я был. Эмигрант меня звали. У японцев был, ночевал. Вот, и, в общем-то, весь день, 15 апреля, он был рабочим днем. То есть никто от работы не освобождал. Но, тем не менее, поздравления начали приходить уже с утра. Вот после DPC, это Daily Planning Conference, там мы пообщались с супами со всеми. И телеграмма мне пришла правительственная, и потом родственники, и друзья, и коллеги. Потом видеоконференция была где-то, по-моему, часов в 12 по нашему, по станционному, там, в ЦУП наш российский. Семья пришла, друзья пришли, очень много, там, повесили баннер такой, с днем рождения, я его видел, вот, принесли шампанское, и, в общем, мы, вот, пока зона связи была, они меня поздравляли, это, конечно, было очень приятно.
А про японцев, получается, забыли?
Нет, японцы свои поздравляли.
А, его тоже?
Конечно, у него тоже люди пришли на связь, тоже у него была видеоконференция. Вот. А вечером уже собрались все вместе, там же американцев, у них мест немножко побольше в модуле, и экипаж шаттла, станционный экипаж, 6 человек. Вот мы праздновали наши 2 дня рождения, фактически 2 юбилея. Конечно, в таких условиях, ну, мало кто может похвастаться, что юбилей встречал. Поэтому, наверное, это был, не наверное, а точно, это лучший мой день рождения был в жизни. Сбылась моя мечта, а тут плюс еще и юбилей. Конечно, было, как американцы говорят, excited.
А как отмечали?
Ну, вытащили, есть бонусные контейнеры, с какими-то предпочтениями. То есть, кто-то рыбу, кто-то какие-то деликатесы, да, крабов вытащили. Там вот каждый достал что-то свое вкусное. Разложили, Саичи суши сделал, он туда суши привез, да. И вот он в космосе суши сделать, это достаточно непросто, потому что все летает. Ну,
конечно,
нужно...
каждая рисинка.
На стол не положишь.
Надо поймать, да.
Вот, но он виртуозно с этим справился. Каждому сделал по роллу по такому. Вот мы и суши было у нас, и чего только не было. Ну, сразу предвижу вопрос насчет алкоголя. Соком баловались.
Алкоголь запрещен.
Алкоголь на станции запрещен, да.
А обмен подарками, символически хотя бы, произошел?
Да, конечно, конечно. Мне Трейси подарила маленький такой ножичек, Лазерман. Я его спустил на землю в личных вещах, как подарок. Вот, он не очень дорог. То есть, во-первых, он очень удобный. Вот в поездках, это, они же бесконечные, много очень командировок сейчас. Я его все время с собой беру, там такой наборчик, очень удобный для путешественника. Причем я не стал снимать даже вот этот шнурок с велькро там наклеенный. Он как из космоса приехал вместе со мной, так вот он есть, так я его вожу.
Ну вот теперь, кстати, о путешествиях. Мы знаем, что вы увлекаетесь альпинизмом, и в августе 2007 года вы совершили восхождение на гору Килиманджаро и установили там вымпел Роскосмоса.
Было такое дело, да.
Но тогда вы еще не были космонавтом.
Ну, я был...
В отряде.
Да, я был в отряде, и у меня была квалификация космонавт-испытатель.
А потом вам удалось гору посмотреть?
Да, у меня много снимков. Причем я схватил буквально на третий день после того, как на станцию прибыл. Я ее сразу нашел, сфотографировал. Ну, потом еще несколько раз.
А почему такое увлечение альпинизмом?
Ну, я бы не сказал, знаете, что это альпинизм. Скорее, это туризм. Потому что альпинизм, это когда народ идет на отвесную стену с кошками, там, с крюками, с веревками и так далее. Вот это профессиональный альпинизм. Мы шли по тропе, на которой профессионального оборудования не нужно. Просто...
Ну, не экстремальное такое восхождение.
Ну, были моменты, когда над пропастью шли, там, по стеночке. Но, тем не менее, это, конечно, не такой экстрим, как у настоящих альпинистов. Просто нужно... значительное здоровье, чтобы туда залезть, на эту гору, даже вот по такой тропе. Потому что после 4000 уже начинается нехватка кислорода, и не тяжело. Все доходят. Да, тяжело.
А там высота какая?
5890 метров. Ну, 6000 практически.
А что это была за экспедиция вообще? К чему она была приурочена? Или...
Ну, это была частная такая, частный поход, скажем так. Это мы с товарищем собрались, и я, он и его сын, 17 лет.
Втроем. И просто взяли с собой сопровождающего какого-то из местных жителей?
Там не просто так сопровождающий. Это как вот когда на Эверест люди идут, там шерп все несут.
Угу.
Вот нас было трое, а носильщиков 11 человек. Ну, потому что это, во-первых, палатки на всех.
Ну, естественно.
Мы шли туда 5 дней и спускались 2 дня. 7 дней. Это еду нужно на всех. И так далее, и так далее. У подножия там плюс 25, а наверх мы поднялись минус 15 с ветром. Все оборудование, весь вот этот став, одежду, все это нужно было нести. Мы бы сами просто не уперли. Поэтому это такая мировая практика, это не только мы. Этим занималось турагентство. То есть так идут все. Не потому, что мы какие-то снобы там или немощные. Просто другого пути нет. Нужны носильщики, чтобы нести весь этот скарб.
Все время вы
туда-обратно.
Тянет вас в какую-то высоту.
Да, есть такое дело.
Стремитесь ввысь.
Ну, скажу честно, если бы я не пообещал занести флаг туда на гору и вымпел Роскосмоса, тогда же был год российского космоса, если вы помните, это 50 лет было запуска первого спутника, потом 100 лет со дня рождения Сергея Павловича Королева и 150 со дня рождения Циолковского. То есть вот такие круглые даты, и, собственно, вот в честь вот этих дат я туда и флаг РКК «Энергия» поднял, и вымпел Роскосмоса, который сейчас в музее Роскосмоса находится. Но если бы я все это не обещал, я не знаю, я дошел бы или нет. Я уже там на силе воли последние вот эти метры. После 5000 там начинается такая сложная ситуация. Это и голова кружится, и воздуха не хватает. То есть 5 метров прошел, отдохнуть надо. Все-таки я не профессиональный альпинист. И с достаточным трудом все это далось, тем более, что до этого мы шли 5 дней. Ну, это 5 дней, 5 ночей в палатке, это вымотались в значительной степени. После 3000-4000 есть уже не хочется. Вот начинаются вот эти высотные все дела. То есть в кураге немножко пожуешь, мне грамотные люди посоветовали, и все, есть не хочется. А вышли на вершину в 12 ночи. Ну, так у них график расписан, чтобы к утру быть на вершине, солнце там встретить. 7 часов мы лезли вот ночью туда наверх, с фонариком на лбу, с этим светодиодным. Вот, и потом уже так.
Но игра стоила свеч.
Игра стоила свеч. Посмотреть, да, рассвет с вершины Килиманджаро, конечно, оно того стоило.
Но насчет здоровья, мне кажется, вы преувеличиваете. У кого, как не у космонавтов, здоровье-то, мы знаем, железное.
Ну, может, поэтому и залез.
Михаил Борисович, я благодарю вас за интереснейшее интервью. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию.
Спасибо, что пригласили. Приглашайте, побеседуем.
Еще раз поздравляем вас с получением высокого звания Героя России. Напомню, в гостях у нас был летчик-космонавт Михаил Корниенко. Ну а далее в нашем эфире космические новости, в которых мы расскажем, почему среди космических туристов до сих пор нет россиян и какими исследованиями займется новый российский спутник зонд ПП.
Студия «Роскосмос». Новости.
Американская компания Space Adventures по договоренности с Роскосмосом подбирает кандидатуры космических туристов для полетов на МКС и предлагает оснастить российский космический корабль «Союз ТМА» дополнительным жилым модулем. В будущем с его помощью компания планирует организовать коммерческий космический тур по облету Луны. Уже продано первое из двух мест на лунный рейс, который после продажи билетов второму туристу может состояться уже в 2015 году, говорит представитель агентства Space Adventures в Москве Сергей Костенко.
К сожалению, на сегодняшний день пока космических туристов среди российских граждан нет, но тем не менее могу сказать, что, конечно же, россияне проявляли интерес к космическим путешествиям. В основном это бизнесмены. До сих пор на сегодняшний день, в общем-то, пока никто и не слетал.
Сейчас схема космического тура предполагает раздельный запуск «Союза» и разгонного блока, их стыковку на низкой околоземной орбите, перелет к Луне с помощью двигателя разгонного блока, отделение «Союза» от разгонного блока, облет Луны,